высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов, у микрофона радио Благовещение. Разговор идет о мучениках и конкретно о российских мучениках начала первой половины 20-го столетия, о новомучениках российских.
В 1937 году, да, проводилась перепись. Большинство населения указало в графе религиозной принадлежности о том, что они являются православными. Это было, наверное, довольно серьезным ударом по идеологии, по властным, так сказать, структурам, потому что через два десятка лет после революции все равно большинство населения, несмотря на все колоссально предпринимаемые усилия, продолжала считать себя православным. И причем продолжала считать себя православным не так вот втихаря про себя, а ведь это же было массовое исповедничество, когда вот те дают вот эту бумагу, анкету именную, в общем, по переписи, написать вот в такой именной бумаге, что я являюсь православным, вот, написать это перед лицом вот этого действительно безбожного, жестокого государства, которое прямо позиционировало свое безбожие и не стеснялось этого осуществлять, в общем-то, репрессивным образом, ну, вот вам, в общем-то, и ответ на то, откуда взялось столько исповедников земли русской, новомучеников в 20 веке. Удивительно, но вот я повторюсь, что можно сформулировать так, что это появляется из молчаливого большинства. Вот молчаливое большинство – это как бы понятие не очень, казалось бы, да, положительное, ну, как правило, в большинстве контекстов. Да,
да. Либералы говорили в 90-х агрессивно послушное большинство.
Да, да, да. А на самом деле мне представляется, что порой в истории вот это вот так называемое молчаливое это большинство, оно не всегда является отрицательным, что ли, отрицательной характеристикой, вот имеет отрицательные свойства. Но да, оно как раз и делает окончательно некую погоду. Оно является стержневой основой самой истории. И стержнем вот нашей истории, вообще, может быть, всей тысячелетней русской, и в особенности в 20 веке, это является вот это вот, вот православное и в хорошем смысле молчаливое большинство, которое ядром, цветом русской нации было. Это действительно, наверное, удивительное явление, потому что, с одной стороны, да, мы говорим, что к революции привели совершенно духовные определенные причины нравственные, связанные с оскудением, развращением и элиты, аристократии, и предательством, и церкви предательством, и части народа тоже отступление вот, от веры. А с другой стороны, это вдруг выявляет вот это вот сопротивляющееся этому безбожию большинство, и его схватка с силами зла, она как раз-таки является не такой вот какой-то, ну, внешней, в некой силе, доблести, красочности, что ли, богатырской явлена, а явлена в терпении молчаливом и часто смирении. Часто, может быть, ну, и даже, казалось бы, без какого-то вот такого явного там сопротивления, тем более вооруженного, а просто в смиренном терпении и не отказе от своей веры. Как вот Христос перед членами Синедриона, в общем-то, в большинстве случаев долготерпит. Он не произносит пламенных речей. Уже когда там первосвященник начинает на себе рвать одежду и говорит, ну скажи нам, ты ли Христос? Он говорит, да. Ну, в том смысле, что аз есмь. Отныне увидите ангелов, нисходящих там на Сына Человеческого, отверстиями небеса. Вот. И говорит, да, аз есмь. Аз есмь – это на самом деле, ну, есть такое толкование, что, может быть, это таким образом Господь фактически произнес имя Божие на древнееврейском. Аз есмь – сущий. Что было произносимо, можно было произносить только первосвященнику в святая святых одинжды раз в году. Вообще не все израильтяне-то на слух, видимо, знали само имя Божие. То, что вот этот судимый изгой, проповедник, так сказать, который еще вроде претендует на звание Мессии с точки зрения членов Синедриона, он вдруг с такой силой говорит, что имя Божие вдруг в его устах, это для них сокрушительно, но сокрушительно в том смысле, что им ничего не остается, как действительно предать его смерти, приговорить его к распятию, потому что иначе ничего с ним поделать не могут. И вот мне кажется, что будет тоже уместным сказать, что вот здесь как раз наш народ, наши исповедники, они уподобляются Христу. Они уже не произносят пламенных речей каких-либо, они не проповедуют уже, они ничего не могут изменить в сложившейся ситуации. Они только когда их припирают уже окончательно к стенке, говорят, аз есмь христианин, аз есмь верующего Христа, аз есмь православный, как вот Христос членом Синедриона. И советской власти ничего не остается, как просто их убивать, этих наших вот исповедников и новомучеников, потому что больше ничего они с ними поделать не могут. А установка такая, только такая. Не должно быть веры, не должно быть церкви, безбожная пятилетка. Отсюда Бутовский полигон, и не только Бутовский полигон, который как раз апогей уже вот, во второй половине 37-го года, с лета, осенью, 38-й год. Это массовые расстрелы. Не только, конечно, священнослужители, но массовые расстрелы священнослужителей, не только священнослужителей, монахов, простых монахинь, церковных старост. Почитайте списки вот эти расстрельные того же Бутовского полигона. Это именно тогда. Почему? А просто-напросто раз и нельзя заставить отречься на таком элементарном, ну что ли, бытовом уровне, раз вот остается это аз есмь, значит, надо убить, как Христа.
отец Андрей, вот в предыдущем своем рассказе вы употребили очень интересное выражение в положительном смысле, молчаливое большинство, которое исповедовало в массе своей христианские ценности в народе, и этим вынуждало власть сначала убивать подвижников христианства на русской земле, а потом, кстати, вынудила власть все-таки и меняться, как вы иногда выражаетесь, в более вегетарианскую сторону. Ничего поделать было нельзя, да, или убивать, или самой власти здесь меняться. И я могу только подтвердить вашу правоту по поводу вот воли народа. Она действительно есть. Многие историки утверждают, что правители вынуждены, конечно, не сразу, не мгновенно, но волю народную исполнять. Если народ развращен, как в поздней античности, а ведь там были герои, между прочим, Аэций, например, да, какой-нибудь. Вот, герои гибнут в этом болоте и вынуждены запросы, ну, прошу прощения, быдла как-то удовлетворять. То же самое, если народ в массе героичен, то и власть вынуждена будет так или иначе этим запросом героизма и духовного, ну и бранного подвига тоже как-то соответствовать. И, кстати, по-моему, и наша совсем уже новейшая история тоже подтверждение. Ведь мы столкнулись с новым нашествием внуков первых большевиков. Часто это были внуки не просто какие-то там, ну, идеологические, а самые что ни на есть прямые физические, которые вновь попытались и изменить этнический, то есть религиозный стереотип нашего народа, и они потерпели фиаско, потому что тоже молчаливое большинство, а, кстати, либералы это чувствовали, это большинство ненавидели, помните, как они его называли, агрессивно послушным, да? Это так народ, собственно, якобы они называли, молодцы. Да, так вот это все-таки большинство вынудило сделать так, что даже и оставшись у власти, порой те же самые либералы вынуждены были какие-то, ну пусть подачки законодательные и финансовые, но народу бросить. И уж от такого прямого прозападного курса, когда, ну, не знаю, прослушка в американском посольстве выдавалась потенциальному противнику, от такого мы отказались, вроде как вновь стали какие-то подводные лодки строить, военные корабли, что-то такое зашевелилось в обществе, и общество, в общем-то, отвечает на это какой-то признательностью. То есть процессы эти, безусловно, есть. И вот сейчас мне хотелось бы, чтобы мы все-таки как-то последовательно исторически узнали о том, что происходило. Мне вот приходилось записывать и, ну, как режиссеру обрабатывать жития новомучеников, которые блистательно готовят на нашей радиостанции протоиерей Илья Шапира. Это как раз его, ну, тема «Новомученики». Здесь он особенно, по-моему, открывается как радиопублицист.
Еще напомню, что священник Константин Кобелев у нас тоже делал беседы на тему о новомучениках. Сейчас просто по ряду таких причин организационных он реже стал это делать, но вот, да, отец Илья Шапира тоже, поскольку это является его темой, и он даже написал несколько служб, ну, имею в виду текстов вот, богослужебных, посвященных как раз новомученикам конкретным, исповедникам российским, поэтому, да, в общем, можем сказать, что даже в рамках нашего вот этого радийного проекта мы стараемся эту тему не оставлять без внимания.
И во времени не ограничиваем, кстати, отца Илью, потому что некоторые его, казалось бы, жития, ну сколько они могут звучать? Обычно они звучат у отца Ильи до 10 минут, ну иногда 5, 6, 7 минут, да, это вместе с музыкой какой-то. А некоторые жития именно новомучеников у отца Ильи звучат до 50 минут. То есть это полнокровные, большие, развернутые радиопередачи. И я, в общем-то, очень благодарен судьбе, Богу благодарен за то, что он вот столкнул меня с этой во многом новой для меня темой. Я очень многое узнал, но, конечно, хотелось бы как-то привести это в своей голове и, может быть, в головах ряда наших слушателей в какую-то систему. Я так понял, что было два витка таких вот, ну, самых ужасных репрессий. Один из них той поры, которая может быть описана в потрясающей книге Катаева Валентина, уже написан «Вертер», то есть периода первых большевиков, их господство, впоследствии уничтоженных Сталиным. Вот это период владычества Ленина, Свердлова, Троцкого, всего их, так сказать, круга. Ну, я не буду сейчас вдаваться в его характеристики, я думаю, наши слушатели сами здесь прекрасно все знают. Вот когда физически были уничтожены очень и очень многие священнослужители, многие стали мучениками тогда. И второй виток, о котором вы уже так вскользь упоминали, это вторая половина 37-го года, когда во многом по необъяснимым для меня причинам было утихомирившаяся вот эта машина уничтожения вдруг заработала в каком-то бешеном турборежиме. Вот, пожалуйста, отец Андрей, если возможно, вы занимались этим вопросом, проясните для нас какую-то здесь, во-первых, причинно-следственную связь какую-то, да, вот исторических событий, а во-вторых, какие-то закономерности, что из чего, да, проистекало, почему.
Ну вот, к сожалению, как раз-таки специалистом здесь считать себя не могу при всем интересе давнем уже сравнительно к этой теме. Вот. Тут нужен вам в качестве собеседника какой-нибудь профессиональный историк, который вот как раз этим периодом занимается, занимался бы. И такие есть. Причем, ну вот, профессиональный историк, есть такие достаточно серьезные исследования среди преподавателей, профессоров православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Это как раз то самое учебное заведение православное, которое активно занимается вообще темой исповедников и новомучеников. Вот. Но от себя могу заметить, что, на мой взгляд, далеко не два можно выделить основных репрессивных периода. Это, в принципе, во-первых, как говорится, можно наметить какие-то периоды общей репрессивной политики, не только по отношению к церкви и православным. Вот. И, конечно, они начинаются, да, еще вот с гражданской войны, за стенок ЧК, так называемый. Ну, вот, собственно говоря, то, что Катаев описывает в том произведении, которое вы упомянули, но это художественное произведение, посвященное как раз таки эпохе, по-моему, еще от гражданской войны все-таки. Вот, такой первоначального катка репрессий, направленных против России. Но этому периоду, кстати, не только посвящены произведения Катаева, очень известные, наверное, тоже вам знакомо, Зазубрина, например, «Щепка». тоже произведения, связанные вот зверствами чрезвычайной комиссии, так называемой. Вот. Исторически на эту тему в то же время близкие по расстоянию были труды, например, Мельгунова «Красный террор в России». То, что касается вообще, если какую-то периодизацию вводить, общую, общих репрессий. Вот. И да, все знают, что 1937-1938 год – это разгар таких вот массовых расстрельных акций, ну и посадок тоже. Ну, в частности, тогда происходят именно массовые расстрелы. Но, вообще-то говоря, насколько мне приходилось читать на тему вот истории церкви в России в 20-30-х годах, собственно говоря, какие-то те или иные репрессии они никогда не ослабевали. Они разные формы могли принимать. То это было, допустим, демонстративное там вскрытие мощей, вот, чтобы якобы продемонстрировать народу то, что далеко не все мощи являются нетленными. Ну, они действительно всегда далеко не все являлись в той или иной степени нетленными. Просто в народе в какой-то момент возобладал такой стереотип такого народного мышления, может, немножко магического в каком-то смысле, что все мощи должны быть нетленными. Вот. И тут большевики, они, например, постарались такую кампанию проводить. Это в то же время были акции по изъятию церковных ценностей. Под это были определенные подверстанные процессы с расстрельными приговорами. Вот. И дальше, собственно говоря, политика-то репрессивная, она не оскудевала. Это вот и попытка подорвать церковь через обновленчество. Это перетрубации высшей власти церковной, когда масса места блюстителей, она просто была ссылаема в тюрьмах, потом расстреливаема. Это вот такая политика компромисса, вынужденная митрополита Сергия Строгородского, которого, как известно, НКВД очень плотно опекало. Через него попытка поставить вообще кадровую политику церкви под полный контроль, а даже не поставить под полный контроль, а вообще свести ее к нулю, вот, чтобы новых рукоположений не было, чтобы любые перемещения епископов, если они не ушли, там, и священнослужители, если они не ушли в подполье, в катакомбы, тоже жестко контролировалось. Это, собственно говоря, уже вот к началу 40-х годов вообще, собственно говоря, почти полное устранение епископата, там 3 или 4 епископа находилось правящих на свободе, и очень небольшое количество храмов по всей России, по всему тогдашнему там Советскому Союзу. Ну, в общем, на самом деле репрессивная политика, она никогда совсем не ослабевала, в особенности в 20-е и 30-е годы, а как раз вот на 37-38 год там приходится пик до расстрелов, и с чем это было связано, ну, да. Знаете, это, может быть, как раз с тем и связано было, вот что, когда производилась перепись, вот, с одной стороны, конституция, да, достаточно демократическая, декларативно, вот, демократическая, ну, конечно, которая никогда не исполнялась в этих своих демократических постулатах, а с другой стороны, да, вот перепись, которая показывает, что большинство населения себя считает православным, ну, что делать с этим населением? Во-первых, часть расстрелять, внушить тем самым страх, ужас другой части, которую всех расстрелять-то тоже невозможно. Вот кому-то же надо еще и на заводах работать, и на полях, и в армии вот, служить. И тут, да, политика просто устрашения. Это политика устрашения, скорее всего.
передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. В подтверждении слов, которые мы произносили с ним на протяжении получаса, звучала музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, сочиненная в 30-е годы, фрагменты 4-й симфонии. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.